Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Барышников» и «Бродский». Феномен Плюсецкой. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, открывая наш альманах, я предлагаю поговорить о премьере, которая произошла не только не в Нью-Йорке, но даже не на этом континенте. Речь идет о премьере, которая прошла в нашем родном городе, в Риге. Это спектакль, в котором Барышников представляет стихи Бродского. Я всех своих друзей в Риге попросил пойти на спектакль, поделиться впечатлениями. Они сказали, что даже не думай, попасть на спектакль невозможно. Люди устраивали палатки и ночевали на площади, чтобы купить билеты на это представление.
Раньше спекулянты продавали чуть ли не за 1500 евро билеты.
Совершенно верно. Спросили у Барышникова, как он к этому относится. Он сказал, не знаю как, но вообще-то приятно слышать. Вообще-то тронут, он сказал. Я предлагаю обсудить это событие, которое мы не видели и не могли
увидеть. Ну, увидим еще это.
Но увидим, потому что Барышников приедет с этим спектаклем в Нью-Йорк. Однако мы не могли дождаться. Слишком интересное это сочетание двух русских американцев, наверное, самых знаменитых русских американцев, которые жили вместе с нами в Нью-Йорке, Барышников и Бродский.
Спектакль стал, как вы совершенно справедливо сказали, колоссальным событием, причем действительно вышедшим за пределы Риги. О нем много говорят, его много обсуждают в интернете. Все завидуют рижанам, все завидуют тем, которые смогли на этом спектакле побывать. Вот. Я хочу сказать, что для меня появление такого спектакля не было неожиданностью, скорее наоборот. Мне представлялось, что такой спектакль должен был появиться много лет тому назад. Когда-то, совсем давно, я сказал Барышникову, что вы являетесь лирическим героем поэзии Бродского, особенно поздней поэзии Бродского.
А что вы имеете в виду?
Ведь мы, когда читаем стихи, вот есть же эта знаменитая тыняновская формула о лице за стихами. Он эту формулу вывел в связи с Блоком. Он сказал, что полюбили не стихи, а полюбили лицо за стихами. И правильно, когда ты читаешь стихи, вот ты читаешь стихи Есенина. Встает образ, действительно близкий реальному поэту Есенину, во всяком случае, такому поэту Есенину, каким мы его знаем.
Мы себе представляем скорее.
Нет, ну, в описании современников. Образ Есенина в реальной, ставим это слово в кавычки, жизни и в его стихах совпадает. Как, кстати, совпадает он у Блока. Так вот, у стихов Бродского, конечно же, есть лицо их автора, Иосифа Бродского, но также вот для меня всегда... Много-много лет, еще и при жизни Бродского, когда я читал эти стихи, то вставало лицо Барышникова. Потому что Барышников, он в каком-то смысле, это можно объяснить. И если бы я сел и стал бы об этом писать, то, наверное, смог бы это сформулировать лучше, чем сейчас вот так в виде импровизации. Но Барышников в каком-то смысле альтер-эго Бродского. В этом смысле им обоим взаимно повезло, что они здесь встретились. И один другого... формировал в известной степени, помогал раскрыться как личности. Я в этом глубоко убежден. Причем, как это бывает в настоящей дружбе, каждый получал от другого то, что ему не хватало. Бродский ведь был в жизни красивый, конечно, человек, об этом многие говорят, хотя я встречал тоже и замечания, да, что он старый еврей, так сказать.
Он молодым он был евреем, а к старости он стал похож на Данте, честно
сказать. Но вы знаете, он, вот меня он всегда поражал именно тем, насколько он красив. Я один раз видел его на улице вот когда-то, он разрезал толпу и как бы над ней плыл, при том, что он не такой же высокий человек. Ну вот это что-то было в посадке Бродского. Такой. Он как такой атомный ледокол, разрезая льды.
Он же любил говорить, что каждый отвечает за свое лицо.
Безусловно. Но при этом все-таки он не был человеком гламурным. Он не одевался как гламурный, он одевался как университетский профессор.
Он всегда был в галстуке, но в мятом.
Да. А Барышников как раз наоборот, из гламура. Барышников всемирная звезда. Там. Ну, вы помните эту знаменитую историю как они выступали все в Массачусетсе. Там был Бродский, там был Довлатов, там был Профи, там был Олешковский и художник Мерецкий. У меня дома на стенке висит большой рисунок Довлатова, изображающий эту сцену, когда, значит, толпа фанатичных поклонниц ринулась на вот эту делегацию, которая должна была там появиться в местном университете, и чуть, как говорится, не снесла всю окружающую природу, желая дотронуться до барыш.
Вы помните, что сказал Олешков?
Да. Вот как популярна стала русская литература.
Я, конечно, сам не слышал, думаю, Довлатов придумал, но замечательно.
Похоже. Так вот, конечно, Барышников всегда был настоящей вот такой суперзвездой. В этом смысле Бродский суперзвездой ведь не был. Я очень хорошо помню, как моя жена Марианна пришла в такой модный, гламурный, ну, трендовый, так скажем, по теперешним языком выражаясь, трендовое издание в Нью-Йорке «Soho News», и сказала, что она хочет сделать у Бродского, о русском поэте Бродском, живущем в Нью-Йорке, они спросили «ху?». Ну, они так подумали и сказали, ну, Бродского мы не знаем, то, ну, вот сделайте вообще о русских поэтах, которые живут. И тогда там появился, вот там был Бродский, и тогда там появилась Лимонов, Елена Щапова. И, по-моему, Елена Щапова, когда она принесла ее фотографию, произвела гораздо больше впечатлений на редакторов. В юбочке, не достигающей ничего.
Надо сказать, что Бродский относился к этому весьма трепетно. Я помню, он однажды сказал... Были мы в Париже с Барышниковым и Высоцким, и втроем мы там здорово погудели. Ну, похвастался он, прямо скажем. И, конечно, в их соединении этих двух имен, Бродский и Барышников, знаете, это дрожит электричеством все, что понятно,
да, но Барышников, что рижская
толпа не могла пройти мимо этого события.
Но Барышников, в свою очередь, он невероятно многому научился и невероятно много почерпнул у Бродского. Но, опять-таки, для этого, для всего... Какой-то элемент химический в их душах, и у одного и другого, должен был быть общий для того, чтобы... Вот
я даже знаю, какой. Это были стихи. Бродский не раз говорил, и публично, и приватно, что Барышников знает стихов наизусть больше, чем я. И он всегда хвастался тем, как Барышников хорошо знает поэзию.
Я, кстати, Барышников, сейчас давая интервью в Риге по поводу своего спектакля, когда ему напомнили эти слова Бродского, одни из моей книги «Диалоги с Бродским», он ответил, что... Это, конечно, не так, он сказал, это Бродский просто сказал, чтобы позабавить Волкова.
К этому интервью я еще хочу вернуться. Дело в том, что интервью, которое Барышников накануне спектакля дал журналу «Рига Слайкс», я считаю... монументальным. Это вещь, которая останется в аналах. «Рига Слайкс» — это журнал, который мы с вами хорошо знаем.
«Рижское время», переведем это для наших.
Но они не переводят, да. Они специально делают, да, это по-латышски.
Они говорят, что пускай учатся латышскому.
Ну, не так, да, сложно перевести. «Рига Слайкс» или «Рижское время» — это журнал, выходящий в Риге. Его выпускают два философа, главный редактор Улдис Тиренс. Это совершенно уникальное явление. Мы с вами это хорошо знаем, потому что и у вас, и у меня они брали подробные интервью. Их интервью — это главная основа журнала. Они бывают огромными, по 20-30 страниц интервью. Это, то есть, это серьезная монументальная работа. И сам по себе этот журнал, явление такого журнала, оно, по-моему, поразительно. То, что именно в Риге выходит такое издание, глубокое, философское, они очень интересуются философией, и на русском языке, это, конечно, подарок для всей русской интеллигенции, где бы она ни жила. И вот в этом журнале Барышников дает интервью поразительное по своей откровенности. Знаете, я никогда такого не читал, где он рассказывает о своих отношениях с родителями, о своих отношениях с Ригой, о своих отношениях с латышским языком. Я когда познакомился с дуру, сказал Барышникову «свейки», то есть поздоровался с ним по-латышски, но Барышников мне ответил на хорошем латышском языке, которого я никогда толком не знал. И он чувствует себя рижанином в очень большой степени. И ведь интересно, что Барышников никогда ни при каких обстоятельствах не дает интервью российским журналистам. А вот в этот журнал он дал замечательное и очень такое искреннее интервью.
Ну, у Барышникова вообще очень сложное отношение со своим прошлым и с настоящим, и с будущим, добавлю я. Вот он как раз очень сложная натура из всех известных мне балетных суперзвезд. Сложность и перекрученность душевная Барышникова, она особенная. Почему я говорю, что он герой поздней лирики Бродского, у него лицо, то лицо, которое, как я уже сказал, встает, когда ты читаешь эти стихи. И поэтому совершенно естественным для меня, конечно, была идея о том, чтобы ему выступить чтением этих стихов.
Но это не чтение стихов, это, конечно, театр. И судя по тому, что рассказывают те, кто видел, по рецензиям, по отзывам, это театральное представление, которое возвело стихи в другую степень. Это не декламация стихов. И дело не в том, что он читает стихи лежа, он читает стихи в каком-то странном здании, которое похоже на самом деле. Мне это напоминает заброшенную дачу нашу, рижскую. Иногда Херманис, режиссер этого спектакля, раздел его до трусов. Надо представить себе Барышникова в этой ситуации. И
свет это кинжал... тело танцовщика, уже не молодого танцовщика. Вот и, что важно.
И тоже. Кинжальный свет освещает его. И это, в общем, такая... полудекламация, полуисповедь. Я, конечно, сужу только по отзывам и не дождусь этого спектакля, но сама по себе затея, по-моему, замечательная. И вы знаете, что меня тут интересует? Место, география. Где это происходит все? В Риге. 90-е годы, причем в самом начале, еще, скажем, в 90-м году, когда советская власть еще существовала, уже дышала на ладан, я опубликовал статью в русской латышской прессе, была такая газета «Атмада», которая выходила и по-латышски, и по-русски. Я там сказал, что если перестройка накроется медным тазом, то есть запасной выход. Как вот Китай был Гонконг, в котором продолжалась китайская интеллектуальная жизнь во времена культурной революции, то я представляю себе, что Рига может стать таким интеллектуальным Гонконгом для России. И на меня все зашикали, потому что перестройка была на коне, и, как мы знаем, через год закончилась советская власть, и началась свобода, отмена цензуры. Все было очень весело. И вот прошло 20 с лишним лет, и вдруг, мне кажется, моя точка зрения стала опять актуальной. И то, что Рига становится центром свободной, независимой русской культуры, по-моему, необычайно интересное событие. И это очень важно, и можно себе представить, что не только в Риге, но во всем ближнем зарубежье будут происходить подобные процессы. И то, что они начались в Риге, то, что вот такой монументальный спектакль русской культуры Барышникова и Бродски представлен в Риге, это говорит о том, что русской культуры за рубежом есть большое будущее.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Начав наш альманах с балетной звезды, с Барышниковым, мы продолжим сегодняшний выпуск на той же территории. В ноябре исполнилось 90 лет Майи Плисецкой.
Она, к сожалению, до этого своего юбилея не дожила.
К которому все готовились.
Да, она умерла 2 мая. Это была большая трагедия и для любителей балета во всем мире. И мы с вами знаем Родиона Щедрина, ее мужа в течение многих лет, ее соратника, ее партнера. Для него это было тоже колоссальной трагедией.
Знаете, как раз в эти дни, в мае, я был в Мюнхене и посетил Родиона Константиновича у него дома, по горячим следам, что называется. Это был один из самых тяжелых, но в то же время и духоподъемных, так сказать, дней в моей жизни, потому что квартира Щедрина и Плесецкая в Мюнхене была вся уставлена цветами. И что интересно, подъезд около этого дома был весь завален цветами. Мюнхенцы приходили, оставляли цветы просто так, потому что она была героиней Мюнхена.
Даже байкеры из России, проезжающие.
Те самые
Мюнхен,
знаменитые волки. Они приехали ночью на ревущих мотоциклах и оставили цветы у дома. И вся эта квартира прекрасная, красивая, такая элегантная, такая артистическая квартира, уставленная, рояль стоит, роскошные цветы, дивные фотографии, где молодые, красивые, Плесецкая и Щедрин рядом на этих снимках. В общем, все это было крайне трогательно. И Щедрин рассказывал о Майе Михайловне с какой-то такой нечеловеческой теплотой, что я, конечно, сдерживал слезы. Он сказал, что за 60 лет брака мы ни разу не поссорились. Я говорю, ну а как же у вас распри были? Он говорит, не было, не получилось как-то так в жизни. При том, что они были очень разные люди. Щедрин, например, из поповской семьи. Он вообще глубоко верующий человек, воцерковленный человек. У него тесная связь с церковью. Не зря он так любит Лескова. Для него это много значит, русское православие. А Плесецкая была еврейка, и она никогда не интересовалась православием. Я говорю, ну и как вот это вот вопросы веры, у вас не возникали конфликты? Она говорит, никаких, никогда. Это тоже интересно. Я знаю еще одну такую пару. Лотман и его жена Минц принципиально противоположно относились к религии. Минц была глубоко православная женщина, а Юрий Михайлович Лотман был принципиальным атеистом. Люди говорят обычно и агностик. То есть
да.
Я не знаю что. Агностик – это не пуганный атеист. Да?
Да.
Нет, он был именно что атеистом. Он потребовал, чтобы на его могиле ни в коем случае не ставили креста, а изобразили такой ампирный веночек в пушкинском стиле. Так что это не помешало им страстно любить друг друга и прожить очень счастливую жизнь вместе. Но говоря о Плесецкой, интересно, что Щедрин сказал, вы знаете, она ведь страшно любила жизнь. И умерла она через день после того, как они были на футболе. Я никогда не знал, как она любила футбол.
Да, ну, она страстно болела за футбол. И Щедрин, и Плесецкая регулярно звонили мне из Мюнхена, и Щедрин начинал разговор, а Майя Михайловна подавала свой голос, она сидела у телевизора, и там, если забивали гол, она сообщала немедленно Щедрину, и Щедрин передавал мне. Я как раз футболом не увлекаюсь, но не поддаться такому азарту футбольному Плесецкой было невозможно. Она была азартной женщиной во всем абсолютно. И вот этот азарт ее в моих глазах делал настоящей шестидесятницей. Об этом забывают. Она представительница вот этого поколения шестидесятников. И она и Щедрин, они шли вот как бы в одной шеренге вот с такими людьми, как Вознесенский, как Тарковский, как Евтушенко, как Акуджава, как Аксенов. Мы сейчас привыкли слышать, я, например, с этим категорически не соглашаюсь и никогда не соглашусь, с попыткой принизить достижения шестидесятников. Я называю шестидесятничество культурное в Советском Союзе золотой страницей русского железного века. Потому что для меня это была действительно вот золотая... Вот был серебряный век, очень хорошо. А вот шестидесятые, как они отразились в советской культуре, для меня была золотая страница.
Ну, знаете, мы с Валем целую книгу об этом написали. И смысл этой книги заключался в том, что это была не золотая страница, а это была не злая страница. Я бы сказал, что шестидесятые это было викторианство советской эпохи. Это была эпоха, которая нравилась самой себе. Это очень редко в культуре бывает. Это была эпоха, которая смотрела в будущее с надеждой. Это бывает еще реже в культуре.
Ну, вы знаете, Саша, вот вы сказали викторианская, да? Ведь Плесецкую, ну, ни под каким видом в викторианскую эпоху не вписать.
Ну, викторианской эпохи тоже была Оскар Уальд.
Ну, да, если так. Но в эти 60-е годы Плесецкая собой олицетворяла вот эта смелость, размах. Ее Вознесенский назвал «Цветаева и танца». И правильно, она была такой. У нее спрашивали, ну вот вы столько танцевали «Умирающего лебедя», что вы и в «Лебедином озере» выступаете. Вы себя с лебедем как бы сопоставляете? Вы чувствуете себя вот в культуре, в жизни лебедем? Нет, она сказала, я себя чувствую Кармен. Потому что ее любимой в итоге ролью, то есть она все танцевала гениально, все, что она делала, она была великой балериной, но по сути своей, по натуре своей, вот мы с вами говорили о том, что за каждым творчеством читается лицо автора, вот за творчеством Плесецкой мы видим ее лицо, и это лицо Кармен.
Соломон, как творчество Плесецкой читается в контексте русского балета? Какая она балерина с точки зрения истории русского балета?
Ну, во-первых, она уникальна, и ничего подобного Плесецкой не существовало ни до, ни после. Понимаете? Она вся порыв. Уланова, например, другая легендарная балерина. Это олицетворение такой тихой, скромной, психологически насыщенной женственности.
Вы знаете, вот она как раз лебедь. У меня статуэтка была у моей бабушки, фарфоровая Уланова. Вот я так всегда себе представлял себе, что она фарфоровая.
И она бы такой была в жизни. Причем интересно, что Уланова выстроила себя, она начинала как такой сорванец. Любила бегать с мальчишками, там, залезала на заборы, там, черт знает что. Но потом ее творческая судьба сложилась так, что она вот вылепила вот такой образ, и она в жизни себя вела так же, Уланова. А большего контраста, чем Плесецкая, вообразить себе было нельзя. И из-за этого между ними в их отношениях возникала некоторая напряженка. О чем не говорили, но вот я в разговорах с Майей Михайловной как раз мы этой темы касались. И Плесецкая этого не стеснялась. Она дала знаменитое интервью в 1974 году для литературной газеты. И там были следующие строки. Я процитирую. «Недавно я смотрела еще один фильм о балете, снятый лет 20 назад. Там в одном из номеров диктор говорит, смотрите, как потрясающе. А мы видим корявые движения балерины, просто пародию на балет, и это ничего, кроме смеха, причем громкого, не вызывает. А в другом эпизоде мы смотрим трепетную такую-то в такой-то партии, а я вижу бледный недопеченный блин». Когда это интервью появилось в литературной газете, это уже мне Щедрин рассказывал. То есть оно еще должно было появиться, а у него была репетиция в Москве. Он готовил к выступлению свой фортепианный концерт. К нему прибежал абсолютно бледный, взъерошенный редактор литературной газеты и сказал, вот эти строки насчет недопеченного блина, это что, про Уланову? И Щедрин тогда его успокоил и сказал, да нет, нет, это о каком-то другом, это Лепешинское, там, может быть, что-то такое. Но на самом-то деле это было об Улановой. Причем тут самое интересное, что Плесецкая знала цену Улановой, но их отношения складывались к тому времени следующим образом. Плесецкая была очень темпераментным человеком и очень взрывчатым. А в 1972 году, когда она показала свой балет «Анна Каренина» на музыку Щедрина, то Фурцева, тогдашний министр культуры, устроила обсуждение этого балета. И все шло к тому, что балет нужно разгромить. Такова была официальная установка, как бы сверху. И присутствовала Уланова на этом обсуждении, которая так себе помалкивала, так в улановском стиле. И тут Фурцева обратилась к Улановой, говорит, вот вы, Галя, скажите, что вы думаете об Анне Карениной? Она сказала, ну, так как-то... Нет-нет, сказала Фурцева, вы скажите то, что вы мне говорили. И тогда Уланова что-то пробормотала о том, что, ну да, вот это такой драм-балет, мы сделали свое драм-балет, это не очень перспективное направление, и не очень все так как-то получилось. То есть в итоге она высказалась против этого балета, и это, конечно, в тот момент чрезвычайно возмутило Плесецкую. И реакции вот на такую попытку как бы зарубить очень дорогой сердцу и Плесецкой еще на балет, явился вот это ее, этот ее выпад про недопеченный.
Ну, знаете, я не вижу в этом ничего удивительного, потому что две великие балерины на одной сцене ужиться не могут, как не могут ужиться два великих писателя, скажем, Достоевский с Толстым. Или Диккенс с Текерем, которые... Они так дружили-дружили, но все-таки потом сломались. Ну, видимо,
Толстой,
невозможно.
Да. Или Толстой с
Тургеневым, да. И Толстой с Достоевским. Это совершенно понятное дело. Скажите мне другое. Как вы считаете, балет – эфемерное искусство? Но в наше время уже есть возможность запечатлеть балет. Насколько прочно вот этот вклад Плесецкой в балетное искусство, насколько он может быть передан другим поколениям?
Вот, как раз вот это очень, кстати, ваш вопрос в связи с той цитатой, которую я зачитал. Вообще-то балетные фильмы, они устаревают. Скажем, даже Анна Павлова. Кино несовершенное, и мы вынуждены верить на слово, что это было нечто совершенно неописуемое. А в случае с Плесецкой я должен сказать, что пересматривая сейчас ее старые фильмы, там ничего не устарело. Ее личность, она сжигает экран, пробивается через все любые технические несовершенства или выцветшие цвета, если речь шла о цветном кино. Нет, Плесецкая поражает по-прежнему. В фильме 1954 года, в котором Плесецкая появляется во фрагменте из «Бахчисарайского фонтана», это производит сногсшибательное впечатление по сию пору. То есть фильм делался при жизни Сталина, это такая открытая, обжигающая эротика, ничего подобного в ханжеские и сталинские времена вообразить себе было невозможно. Каким-то чудом состоялось это дело, и это до сих пор волнует любого зрителя. А не говоря уже о более поздних съемках Плесецкой. Так что съемки и фильмы Плесецкой будут еще долгие-долгие годы потрясать и воодушевлять зрителей. И, конечно, одним из самых замечательных фильмов такого рода является фильм «Кармен Сюита», фильм и роль, которая является визитной карточкой Плесецкой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!